Более 10 бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали в руках воров. Дерзкое ограбление совершено в самом центре столицы Швеции. Евгений Майструк, с подробностями. Евгений, вас приветствую.
Следил за ограблением и за началом расследования, да? Здравствуйте, грабители.
А я не удивлюсь, если сегодня какие-нибудь камеры онлайн-слежения позволили бы вот этот момент, например, засечь.
А вот не позволили.
Нет?
Понимаете,
даже
что
на улицах ничего не поймали.
Это центр Швеции.
Стокгольм?
Центр столицы Швеции. Это куда уж более, да, передовое должно быть там оборудование. Так вот, грабители проникли в здание под покровом ночи, прошли и просто вынесли шедевры. Общая стоимость достигает полумиллиона евро. Но я такой думаю, надо удивляться по этому поводу. Так нет же, Европу в последние десятилетия вообще накрыла целая череда музейных краж. Вообще, я имею в виду десятилетия, да, то есть 21 век. В 2010 году в Парижском музее современного искусства произошла одна из самых громких краж 21 века. Тогда человек в маске срезал замок, вдумайтесь, Алексей, срезал замок на воротах, сломал боковое окно, аккуратно удалил картины из рам, вышел из музея.
Это вы сейчас фильм «Мистер Бин» пересказали, очень напоминает,
да.
Правда.
5 картин, 100 миллионов долларов. В 2003 году 4 человека, притворившиеся туристами, зашли в замок Драмланрик в Шотландии, украли Мадонну Леонардо да Винчи, не используя ничего, кроме топора.
Вот но, это нормально.
Да, они, короче, этим топором напугали экскурсовода и охранников и, в общем-то, вынесли все оттуда. Послушайте, это 21 век. В ноябре прошлого года из музея в Дрездене, вы, конечно, рассказывали об этом, украли драгоценности на миллиард евро. Миллиард,
ну, о чем мы рассказываем, сюда? Если вот относительно недавно совсем в центре Москвы просто человек зашел, взял картину, вышел без топора.
Мы хотели ему позвонить, но оказалось, что он сидит в тюрьме. Кражи из музеев, понятное дело, что всегда были. В 1911 году, да, в 1911 году из Лувра украли Мону Лизу, и эта кража тоже тогда потрясла всех простотой своего исполнения. Вот этот итальянский преступник, Перуджа его фамилия, он приехал в 1908 году в Париж, а потом эти 3 года работал в Лувре, втерся ко всем в доверие. Ну и тоже все очевидно.
Вот это проработано.
Совершенно просто, да-да-да. Он остался на ночь в музее, с утра просто вынес Мону Лизу и спрятал ее под рабочим халатом. И, ну, потом-то его нашли, кстати, Мону Лизу вернули, но меня один из вот этих случаев потряс тоже уже в 21 веке. Румын украл картины в Париже, привез их к себе в Румынию. Мама очень испугалась, что его арестуют и посадят, и картины сожгла. 50 миллионов долларов.
Я думаю... Вот вы деньги сказали, а я подумал о том наследии человеческой цивилизации,
которое
было утеряно.
Тут даже уже не наследие. Да.
Ну, просто 50 миллионов.
Слушай, ну, кстати, про Стокгольм я еще хотел рассказать. Взрывы автомобилей использовали там в позапрошлый раз, когда воровали. Взрывы автомобилей в разных частях города. Полиция разъехалась.
Внимания, да,
полиция разъехалась, они взяли все,
слушайте,
украли
в музее. Все как в детективных фильмах.
Все как в детективных фильмах, но только вот вы сейчас сказали о том, что кругом камеры, что можно отследить, GPS тебе, пожалуйста, там полицейские работают, как-то определение по лицу, да, пожалуйста, по камерам, да ничего не работает. Если хотят украсть, то, видимо, украдут.
Старинки топором выбил стекло, прошел, напугал, вынес.
И, конечно, куда они девают все это, хочется спросить.
О, черный рынок, давайте про черный рынок поговорим.
Про черный рынок. Оказалось, что вот эти краденные произведения искусства, это такой некий аналог валют. Например, на черном рынке как раз. Я тебе продаю подводную лодку наркотиков, а ты мне взамен даешь вот украденную картину. Вот так вот.
Я думал, мы будем больше разговаривать о неких частных коллекциях, которые там тоже пополняются.
О частных коллекциях поговорим, конечно. Но
с подводной лодкой красиво было.
Вот что рассказывает искусствовед, научный сотрудник Государственного института искусствознания Инна Поликова.
Краденные произведения искусства становятся своего рода параллельной валютой при расчете в незаконных коммерческих сделках, когда речь идет о наркотиках или что-то такое. То есть, когда фактически, ну, бартером, понимаете, рассчитывается не деньгами, а в какую-то цену, как будто это произведение искусства тоже становится валютой. То есть, на самом деле, вариантов хорошо нажиться, обкрадывая музеи, на самом деле, очень немного.
Ну вот я позволю себе все-таки не согласиться. Вот именно как раз те самые частные коллекционеры, сейчас люди, у которых много денег, ну, они есть. И они готовы как раз пополнять свои коллекции не самым легальным способом, а уж получить оригинал чего-то из Леонардо легендарного Винчи, музея, да? Из Лувра, из Дрезденской галереи. Ну, слушайте, мне кажется, это такая вещь, за которую можно денег отвалить совсем немало.
А мне вот интересно, как же ищут тех людей, которые совершают такие преступления? Наверняка вот это же тебе не убийство раскрыть, это тебе не ограбление банка, это ограбление, произведение искусства.
Мне кажется, определенные нотки есть такие же, может быть, структура, а вот детали, безусловно, другие. Давайте поспрашиваем как раз, может быть, и об этом. К нашей беседе подключается адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. Евгений Арсентьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Арсентьевич.
Здравствуйте.
А чем отличается, как вы думаете, с точки зрения поиска таких украденных произведений искусства, расследования от расследования каких-то других преступлений?
Ну, когда я после окончания Академии управления МВД СССР стал работать в Главном управлении уголовного розыска МВД СССР, то я сразу понял, что много не только я не знал, а даже не представлял, что, оказывается, это главное управление выстроено так, чтобы охватить все, что связано с уголовными преступлениями, и построить отделы, которые в главное управление входили. Они занимались специфично конкретными функциями, которые им были определены.
То есть были вот такие функции как раз поиска украденных музейных ценностей?
Это были, допустим, были отдел по раскрытию убийств. А в данном случае, квартиры на Красном и так далее. А в данном случае речь шла о таком специфичном предметы кражи, которые были, это и иконы, и картины известные. Все это объединилось в одном отделе, и там были специалисты высокого класса. И они, в общем-то, организовали всю работу в масштабах Советского Союза, когда были аналогичные кражи. Ну, на местах там тоже были где-то такие специальные подразделения, где там не во всех регионах.
Евгений Арсентьевич, а вот исходя из вашего опыта, я правильно понимаю, что такие преступления совершаются в основном на заказ?
Да, это совершенно правильно. Не в основном, но даже можно сказать, процентов как минимум 80. Это все заказные преступления. Да, на заказ, но это даже знают обыватели, поэтому сложность раскрытия этих преступлений заключается в том, что кто пошел на осуществление вот этой кражи, в данном случае картины там, или других ценностей, они все продумают, все учитывают в своих преступных действиях. И там, воры, если так можно назвать, высокая квалификация, конечно, в кавычках, но тем не менее. И в этом и сложность. То есть эти преступления вообще раскрываются месяцами, даже годами.
Евгений Арсентьевич, а скажите еще, пожалуйста, а куда же эти ценности обычно все-таки деваются? Ну вот не совсем понятно. Ну то есть висит у какого-то коллекционера эта картина, на которую никто, в общем-то, и посмотреть не может, потому что она краденая. В чем ее ценность?
Ну, по практике могу сказать, что здесь и ответить на этот вопрос так, что находятся которые картины удалось украсть, это может быть вот такого, будем говорить, человека, который вообще вне подозрения. Я что имею в виду? Что ведет закон послушный образ жизни, никаких у него нет там криминального прошлого и настоящего. И вот таких выбирают людей, и у них на складе, в доме, там на даче, и хранятся до того времени, когда все это срастется и заказ будет выполнен, или же будут найдены там другие покупатели, очень длительный процесс. Вот находится вот в таких местах, где...
где никто и не подумает.
Не подумает, да. И вот и это сложность раскрытия этих преступлений. Угу. Еще раз говорю, это высокий пилотаж, чтобы раскрыть эти преступления, и там люди, в общем-то...
Чтобы и совершить, и раскрыть, я думаю, высокий пилотаж.
Да, Евгений Арсентьевич, спасибо вам огромное за рассказ. Интересный, конечно, хоть ситуация и трагичная, когда теряются шедевры. Я прошу прощения, Евгений Черноусов, адвокат Московской коллегии-адвокатов, поделился моими мыслями.
Я вот правильно понял, Леша? То есть... хранятся картины, просто человек вот живет это себе, живет, и ему просто вот хорошо от того,
если
что у него
вы
картины
имеете в виду
есть,
для
этому,
передержки,
да?
Для перепродажи, да, другое дело, частные коллекции, она для меня. Она только для меня. Она для меня, может быть, для моих близких, для друзей, с которыми мы будем потом меряться, у кого покруче, что куплено. В этом-то, мне кажется, такой смысл. Ну, по крайней мере, я не в курсе.
Давайте
я вот надеюсь, могу
что найдут вот
найдут
этих
обязательно и перестанут с помощью топора обкрадывать музей. Евгений Майструк, Алексей Красильник в студии. Евгений, благодарю.
Спасибо.